Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы обсуждаем судьбу одного из ведущих полководцев Российской империи эпохи ее заката. Наш сегодняшний центральный персонаж – это Алексей Ермолаевич Эверт, генерал, один из командующих фронтами Первой мировой, фигура по-своему выдающаяся и ушедшая в могилу раньше времени, ну, в силу того, что новая власть не жаловала людей, которые проявляли, если не верность, то, во всяком случае, приверженность к старой России, к России исторической, а Эверт был именно таков. Для того, чтобы хорошо понимать, что перед нами за человек, мы пригласили в качестве экскурсовода по судьбе генерала Эверта, замечательного историка, специалиста по истории России 20 века Константина Залесского. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, по традиции мы с вами начнем со своего рода визитной карточки. Итак, буквально в нескольких фразах. Главное, что надо знать о генерале Эверте, главное, что характеризует его как незаурядную личность.
Его как незаурядную личность характеризуют как минимум его собственные слова, которые он во время Первой мировой войны сказал генералу Шварцу, коменданту Ивангородской крепости, герою войны, ну, всемирно известному герою. Он сказал: «Мои войска, войска, находившиеся под моим командованием, в общем, никогда не одерживали выдающихся побед, но они никогда не терпели поражения».
Ну, то есть, иными словами, Эверт – это своего рода живой символ надежности в армейском ключе.
Да, именно надежности, именно вот это, скажем так, один из путей поиска выхода армии во время новой эпохи войн. То есть, когда мы имеем эпоху войн, там, 12-й год, понятно, значит, это там в штыки, да, взять там кого-то.
Лещи и командира, да, и так далее. Личность на поле боя видна, да, всем и каждому.
Да, а Первая мировая война, ну, и русско-японская тоже, это вот война нового типа. И вот как в ней быть? Никто же не знает. Когда тогда люди, военачальники, генералы шли на фронт, они же не знали, как воевать.
И Эверт предлагает прежде всего вот не рисковать. Эверт предлагает те решения, да, которые означают надежность, стабильность, да, на линии фронта и, да, что называется, верный успех, да, если его можно достигнуть.
Да, условно говоря, было два решения войны Первой мировой. Это суворовский или кутузовский стили. Суворовский – это Брусилов, кутузовский – это Эверт.
Ну что ж, своего рода Кутузов начала 20 века.
Кутузов начала 20 века, да.
Ну что ж, давайте попробуем проследить биографию этого нового Кутузова 20 века. Человек с совершенно русским именем и отчеством, Алексей Ермолаевич, и совершенно немецкой фамилией Эверт. Что это был за человек, из какой среды он вырос до высот армейского командования Российской империи?
Алексей Ермолаевич происходил из семьи, ну, как мы видим по фамилии, когда-то немецкого происхождения. Но когда он родился в семье офицера, в общем, эта семья была абсолютно не немецкой. Это была русская, служилая, православная семья, которая не имела никаких поместий, которая не имела никаких источников дохода, кроме жалования. То есть вот такой служилый дворянский, отнюдь не древний род.
Ну, господский дом где-то под Верьёй, кажется, был.
Да, господский дом у него был, не у него, у его батюшки. Значит, это село Смоленское, Смоленской области, Верейского уезда. Звучит, да, как по-старорусски, Верейского уезда Московской губернии. Вот там стоял господский дом, который, судя по всему, они приобрели, то есть это не помещичий дом. Вообще в Верейском уезде помещичьих имений было очень мало. Вот. И вот там жила эта семья. Можно упомянуть, что у него был старший брат, который тоже стал военным, закончил генерал-лейтенантом, он скончался в 1912 году. У него было вообще имя, отчество еще более, скажем так...
Старорусское.
Интересное. Не совсем, он был Аполлон Ермолаевич. Эверт.
Вот. Ну что ж, давайте попробуем посмотреть на то... Как складывалась служба Алексея Ермолаевича до того момента, когда он впервые понюхал пороха? Кажется, это будет русско-японская война. Он отличался какими-то способностями?
Да. Да, он, как всякий служилый сын из офицерской семьи, из военной семьи, он окончил, ну, Подмосковье, значит, он окончил первое московское военное училище, ну, бывшего, тогда это было училище, потом в корпус его переименовали, а потом учился, естественно, в Третьем Александровском военном училище. Это где кабинет Жукова сейчас напротив генштаба. В принципе, все московское военное служилое дворянство заканчивало, в принципе, Третье Александровское училище. Так вот, в училище, ну, соответственно, в гимназии тоже, в училище и потом, соответственно, в Александровском училище, Эверт показал совершенно выдающиеся способности. Показательно то, что Александровское военное училище он закончил первым по списку. Он, во-первых, он стал фельдфебелем, ну, то есть это, в принципе, на курс 4 фельдфебеля обычно бывает. Вот он стал фельдфебелем, он закончил первым по списку с занесением на мраморную доску, надо отметить, из 136 человек.
Ну, да, действительно, выдающийся результат.
То есть, ну, знания, то есть он показал великолепные знания, в принципе, с перспективы на генштаб. И его, как первого по выпуску, он смог выбрать себе место, куда он поступает, и он был выпущен, ну, он не мог выйти сразу в гвардию, это было не положено для Третьего Александровского училища, он был выпущен в армейскую пехоту с прикомандированием к лейб-гвардии Волынскому полку, который стоял в Варшаве. А через год его уже официально приняли в полк. То есть полгода он там был, ну, как бы, как прикомандирован.
Но лейб-гвардия Волынский полк – это достаточно древняя часть, имеющая длительную историю, чуть ли не в Бородинской битве он отличился.
Да, ну, конечно. Это, во-первых, это хороший полк. Да, хотя это, конечно, ну, скажем так, это вторая гвардия, как молодая гвардия. Как...
Ну, по сравнению с лейб-гвардией Преображенским и Семёнским полками.
И потом
да.
Это варшавский отряд. То есть вот гвардия, как мы можем напомнить, стояла прежде всего в Петербурге, ну и, и под Петербургом, и гвардия стояла в Варшаве, гвардейская бригада, третья дивизия стояла в Варшаве. В Москве, напомним, гвардии не было. Функции гвардии в Москве выполнял гренадерский корпус.
Ну что ж, но все равно гвардия, хоть и не высшего сорта.
Да, нет, ну это хороший полк со своими древними традициями, это престижная служба. Но, кстати, надо сказать, что то, что вот Эверт попал в лейб-гвардии Волынский полк в Варшаве, в принципе, вся его карьера дальнейшая очень тесно была связана с Варшавой и Царством Польским. То есть его постоянно назначали в части, которые служили в Царстве Польском, ну и прежде всего в Варшаве.
Ну вот... В каком году он получается? Очевидно, именно в этом полку первый офицерский чин.
Да, да. Значит, он закончил в 76-м году, а в 77-м был произведен уже вот в подпоручике гвардии.
Но в русско-турецкой он не участвовал.
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 Ага, вот, значит, первый раз он понюхал пороху не причем... на русско-японской, а на русско-турецкой.
Да, причем вот буквально вот только получив гвардейские погоны гвардейского подпоручика. Лейб-гвардии Волынский полк был отправлен на фронт. И Эверт принял участие в ряде сражений, причем сражений... Нельзя сказать, что повезло. Сражения были тяжелые. То есть лейб-гвардии Волынский полк так попал, скажем так, не на маршировать в парадах по там городам захваченным. Нет. Но, тем не менее, Эверт получил опыт боевого офицера, получил Анну 4-й степени, то есть Анинское оружие получил, то есть это за храбрость. И получил Станислава 3-й степени с мечами. В принципе, для молодого поручика это вполне приличные знаки отличия, скажем так, ну, ну, в общем и целом, наверное, больше ему, что больше надо было совершить какой-нибудь действительно такой подвиг.
Выдающийся подвиг.
Да.
Ну, молодой подпоручик после окончания войны должен будет ждать новой проверки своих способностей более четверти века до русско-японской. Мы видим только то, что он тихо растет в чинах.
Да, он растет в чинах, но кроме того, он поступает, видно, что человек, в общем, имеет определенную командную жилку. Но, кроме того, вот его способности, показанные им еще в училище, показывают его умение анализировать ситуацию. То есть он явно человек штабной, скажем так, вот видно это. И он получает разрешение подать документы в Академию Генерального штаба. Надо сказать, что, подав заявление в Академию Генштаба, он блестяще сдает экзамены, у него никогда не бывает сбоев. Он проходит два курса, сдает блестящий экзамен и переходит на дополнительный курс. То есть вот, условно говоря, как это сказать, генштабист от Бога.
Ну, а русский немец – это, можно сказать, машина труда.
Ну, если можно и так сказать, да. Ну, в общем, он очень подходит для службы в генштабе. И вот никаких нет, скажем так, препятствий к его дальнейшей службе.
Когда он выходит, с каким чином?
Да. Выходит он в 82-м году, он заканчивает, получает капитана уже, то есть он получил за хорошую учебу, он получил еще штабс-капитана, а теперь он выходит капитаном. То есть это, в принципе, очень неплохая карьера, значит, потому что он 57-го года, то есть ему так вот, там, ему еще нету 30, а он уже капитан. То есть это, в общем, очень неплохая карьера для русской императорской армии.
Ну, и в то же время ничего такого сверхудающегося и блестящего. Дорогие радиослушатели, помни о том, что гвардейский Волынский полк – это, можно сказать, военная альма-матер нашего героя. Я попрошу сейчас поставить марш лейб-гвардии Волынского полка.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с замечательным историком 20-го столетия Константином Залесским о судьбе одного из ведущих военачальников Первой мировой войны, о судьбе генерала Эверта. Ну, вот мы достаточно медленно двигаемся по его биографии, сейчас немножечко ускоримся. Капитан, он в начале царствования Александра III, а русско-японская война случится еще через 20 с небольшим лет, и в каких чинах он входит в это новое огненное горнило?
Да, он входит в русско-японскую войну, будучи генерал-майором, начальником штаба корпуса в Варшаве, человеком женатым, уже 15 лет как.
Ну, то есть он не совершил никаких особых подвигов, просто эти 20 с лишним лет его служба складывалась более-менее удачно.
Она складывалась абсолютно удачно, без каких-либо взлетов и падений. То есть она шла абсолютно ровно, идеальная служба, скажем так, хорошего офицера. Четко, без прыжков вперед, без откатываний назад, без человека, который не имеет большой лапы в военном министерстве, у человека, который своим трудом добивается всего.
Ну, заслуженно получает по своим способностям.
Да. Он женат не на дочери какого-то там выдающегося военачальника, он женат на дочери начальника Нижегородского губернского жандармского управления Надежды Игнатьевны Познанской. Вот. У них 6 детей, 3 дочки, 3 сына, семья очень верующая, очень православная.
Может показаться, что жизнь-то уже состоялась.
Она не совсем состоялась, потому что Эверт стремится все-таки перейти уровень брата Аполлона, который к этому моменту командует дивизией.
Ну что ж, вот ему дают такую возможность. На штаба корпуса.
Да, на штаба корпуса. Это очень хороший пост для таких. Следующий как раз это будет комдив. Ну, по рангу, так сказать, идет. Вот. И, в принципе, когда начинается русско-японская война, всем известно, что Эверт – это талантливый, очень, он очень высоко ценится в генштабе, все знают, что он хороший специалист, но его пока никто не пробовал на, ну, скажем так, на командных постах, крупных. Он покомандовал полком, но это нормальная ситуация. Вот. И начинается русско-японская война, и получается так, что сначала там штаб организуется под адмиралом Алексеевым, и там адмирал Алексеев компонует войск своих. А потом, когда Алексеева отстраняют, туда едет Куропаткин из военного министерства. А Куропаткин считается заслуженно, скажем так, самым талантливым офицером генштаба русской армии в 1904 году. Никаких вот других нет. И он знает, кто еще есть талантливые генштабисты. И вот как раз тогда начинается разделение штаба между Алексеевым и Куропаткиным, и образуются 3 новых армии, 1-я, 2-я, 3-я маньчжурские армии, и генерал-квартирмейстер от Алексеева уходит на пост на штаба 1-й маньчжурской. И тогда Куропаткин вытребует из Варшавы Эверта к себе генерал-квартирмейстером.
Что такое генерал-квартирмейстер?
Генерал-квартирмейстер – это первый заместитель начальника штаба и помощник начальника штаба, который волочет на себе всю оперативную работу. Разведку, планирование, значит, контроль за выполнением приказов.
Обеспечение.
Вот все, вот весь полный комплекс. То есть вот на штабе еще много чего другого, плюс командира замещает, но вот это все тащит генерал-квартирмейстер. Вот, весь этот комплекс, Эверт получает вот такую колоссальный опыт, совершенно колоссальный. Этот опыт, который ему дает возможность понять действия армии во время военных действий, как снабжается армия. Естественно, он принимает участие в оперативных разработках. То есть, вот, наверное, лучшего опыта получить было нельзя. Потому что если должность более высокая, то это значит, человек более пожилой, и ему в отставку только после войны уходить. А если с перспективой на будущее, то это, наверное, идеальнейшая совершенно подготовка. Заканчивает войну он уже начальником штаба одной из маньчжурских армий.
А где он сражался? В каких битвах участвовал?
Ну, он не сражался.
Все-таки армия-то участвовала в каких-то сражениях, значит, и он фактически был задействован, хотя бы для оперативных дел.
Так он на всех, Куропаткин командовал вооруженными силами всеми на протяжении всей войны. Ну, не всей, имеется в виду на протяжении всех активных военных действий. То есть генералу он сдал командование только уже после всех крупных сражений. То есть это и Ляоян, и Мукден. Это вот все эти сражения, все Эверт сидел на посту генерал-квартирмейстера. То есть, но надо отметить, что вот кроме получения вот этого совершенно колоссальнейшего количества информации. Он показал себя совершенно прекрасным специалистом, работоспособным, дотошным, который предусматривает всякие тонкости, все это разрабатывает, тянет весь этот воз на себе, давая возможность своим начальникам, так сказать, мыслить уже, так сказать, более широко. Но надо сказать, что русско-японская война наложила очень серьезный отпечаток на Эверта. Причем, скажем так, не русско-японская война в целом, это само собой, а именно личность генерала Куропаткина. То есть Эверт стал условно тенью генерала Куропаткина.
А Куропаткин отличался тем, что наступательная тактика – это было, мягко говоря, не его.
Да.
Он был человеком, который широко планировал, но не мог решительным ударом довести до конца ни одной операции.
Не факт, что не мог, скажем так, не хотел. Цель, как объявлял это генерал Куропаткин в своих трудах и потом объясняя свою позицию, это то, что на Дальневосточном фронте, в театре военных действий, преимущество было в руках японцев, и как бы можно пойти вперед на штурм и потерять армию, а пока не потеряна армия, не потеряна Москва.
Но русско-японская война и на суше, и на море – это все-таки поражение, а поражение можно объяснять разными словами, но суть его от этого не поменяется.
Да, тут, опять-таки, мы можем обратиться только к Куропаткину, который был убежден в том, что война не проиграна, что война в общем выигрывается в результате его тактики, и что Россия была вынуждена заключить мир только исключительно из-за внутриполитических обстоятельств.
Вопрос и, сложный был.
Во-первых, сложный, во-вторых, дискуссионный.
Да. Ну что ж, ну вот...
Но Эверт вот воспринял вот эту вот идею Куропаткина в том, что пока не потеряна армия, не потеряна Москва, ну это я так условно, да, совершенно говорю, то есть что важно сохранить армию для удара, который, ну, скажем так, удар должен быть один и последний.
Да, когда-нибудь он воспоследует.
Да, да.
Не знаю, ко благу или ко злу он воспринял эту стратегию, но вот мы говорили, что, скажем так, Эверт был верный кутузовец, Куропаткин в этом смысле тоже Михаил Илларионович напоминал, но вопрос большой, насколько эта стратегия была удачной. Итак, заканчивается война, и Эверт это...
Эверт получает очень приличные награды за эту войну. То есть он штабист, человек, который не водил в атаку солдат, да? Он получает Станислава первой степени с мечами, но это нормально, но он еще получает и золотое оружие. То есть золотое оружие, это, в принципе, соответствует по статуту примерно Георгию IV степени. То есть это боевая награда, которая дается вне общей системы наград. И это, ну, для штабиста это очень серьезная награда. То есть командование высоко оценивает его деятельность.
Он вырос в чинах?
Да, конечно, он дорос до генерал-лейтенанта.
И, как вы говорите, стал начальником штаба одной из армий?
Да, ну, Куропаткин, когда его сняли с поста главнокомандующего, он увел с собой Эверта, только уже Эверта не генерал-квартирмейстером, а начальником штаба одной из маньчжурских армий. Вот. После окончания войны на Эверта, естественно, свалилась вот вся тяжелейшая работа по выводу войск этой армии, их расквартированию, их, значит, там, пристраиванию, ну, в общем, масса всего. И он получил, в принципе, должен был получить корпус. И он очень хотел получить корпус. Ну, в принципе, как бы можно было рассчитывать и на дивизию, и он на нее тоже был согласен. То есть вот Эверт хотел получить дивизию. Он действительно очень хотел.
Но что получилось-то?
Получилось так, что после русско-японской войны выяснилось, что у нас огромная проблема с генштабистами. То есть у нас их вроде бы нет. И... учитывая опыт Эверта, учитывая его уровень знаний, ему было предложено, в общем-то, перейти в военное министерство.
И как положительный человек, он сказал себе, мечта рухнула, но движение вперед продолжается.
Не совсем так. Он сначала упорствовал. Он говорил, все-таки давайте дивизию. Тем более, что сначала ему предложили занять пост генерал-квартирмейстера генерального штаба. То есть, ну, фактически первого зама генштаба. Но тут выяснилось, что генштаб возглавлен генерал Палицын. А с генералом Палицыным Эверт не очень часто сталкивался, и между ними пробежала очень большая черная кошка.
Крупная, видимо, даже кот.
Даже кот, да, поэтому он настаивал. Но после этого его, в общем, пригласили в министерство, сказали, ну, если, Алексей Малыч, не хотите в генштаб, тогда давайте вы возглавите главный штаб. Главный штаб – это, значит, соответственно, не генштаб, а вот все эти дела по офицерскому составу, это чистка офицерского состава, значит, все эти действия по формированию.
То, что опирается, то, что занимается не оперативной деятельностью, да, планированием, а организационной.
Административно-организационной, да. И в общем и целом его, скажем так, вынудили. Ну, не то чтобы руки выкручивали, конечно, да?
«Губите мой талант», сказал Эверт, но все-таки пошел.
Но пошел, да. Ну, в общем и целом, скажем так, пошел зря-то на самом деле, да? Вот, потому что, значит, у них получился, что, в общем, не сложились у него отношения с военным министром Редигером. Редигер, вот он был совсем немец. Генерал Редигер. Причем Редигер был, ну, в общем, он был доктринером. И он, ну, а Эверт, он, Эверт был, вот все отмечали, что Эверт, в общем, был довольно добродушный человек, несмотря на то, что вот он выглядел, он очень, очень сурово. У него такое было суровое бородатое лицо. Вот. И, в общем и целом, вот до 8-го года он там протянул, а потом, все-таки окончательно расстроившись с Редигером, он получил корпус. В 12-м
и был счастлив.
Был счастлив. В 12-м он получил Иркутский военный округ, был еще более счастлив. Сделал колоссально много за несчастные 2 года в этом округе, произвел там массу реформирований, наладил работу, мобилизационную часть, то есть все восстановил. И вот к началу Первой мировой войны, к августу 2014 года, Эверт уже 2 года как возглавляет не самый большой, но военный округ.
Он по-прежнему генерал-лейтенант.
Он генерал от инфантерии, он полный генерал, он человек, который в планах на будущую войну точно неизвестно, кем он будет, потому что Иркутский военный округ, командующий Иркутского военного округа, по штатному расписанию в новой войне должен был, скорее всего, возглавить один из полевых корпусов, то есть пойти на понижение. Но это в случае нормальной ситуации. Скорее всего, 6-й сибирский, который только должен был формироваться, вот, наверное, он должен был сформировать, возглавить и отправить на фронт. Но в общем и целом командующий войсками Иркутского военного округа, это, скажем так, вот начинается война, есть командующие округами западными, они возглавляют армии, фронты, а вот он остается как бы первый резерв. То есть вот следующий, кто армии, следующая армия твоя.
Ну, скажем так, при том, что сама эта должность – это должность одного из толпов армейской системы в целом. Итак, война начинается. Кем ставят Эверта в конечном итоге?
Да. Ну, сначала Эверт, сначала он находится в своем округе, и округом он занимается, он проводит мобилизацию, он проводит отправку сибирских стрелковых частей на фронт. Вот все идет. И вот в какой-то момент ему говорят: значит, все, отъезжай в ставку, и в ставке находись при великом князе Николае Николаевиче на случай замещения поста, ну как, на новой армии. И он получает эту новую армию. Эта новая армия, это 10-я армия, которая формирует, начинает формироваться, как раз вот идет август 2014 года, начинает формироваться армия, и он назначается ее командиром. Ее начальником штаба назначается Сергей Марков, известный всем нам. Вот.
И, известный деятель Белого движения.
И армией он командует 10 дней. Причем даже вообще и не успевает ей покомандовать.
Дорогие радиослушатели, вот на этом драматическом моменте в судьбе Эверта, ну, в хорошем смысле драматическом, как потом выяснится, я хотел бы ненадолго расстаться с вами. Напоминаю, что это «Светлое радио», радио «Вера». Мы прекращаем наш диалог буквально на 1 минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».